Анджей Сапковский. «Башня шутов». Фантастический роман. В лето Господне 1420 года конец света не наступил. Хоть многое говорил о том, что наступит. Не оправдались мрачные пророчества хилиастов, предсказывавших дату конца вполне точно, а именно в первый понедельник февраля месяца 1420 года после святой схоластики. Ну что же, кончился понедельник, потом вторник, затем среда, и ничего. Не наступили дни искупления и возмездия, предваряющие приход Царствия Божия. Не был, хоть и завершилось тысячелетие, освобожден из заточения своего сатана и не вышел, дабы обольщать народы в четырех углах земли. Не сгинули от меча, огня, глада, града, клыков хищников, скорпионих жал и змеиного яда все грешники мира и супротивники Бога. Тщетно ожидали верные пришествия Мессии на горах Фавор, Беранек, Ореб, Сион и Оливный. Впустую ожидали второго пришествия Христа пять городов, названные в пророчестве Исаии, пять избранных городов, которыми сочли Пильзно, Клатовы, Лоуны, Сланы и Жатец. Конец света не наступил. Мир не погиб и не сгорел. Во всяком случае, не весь. Но все равно было весело. Нет, похлебка и впрямь что надо, густая, пряная, да и жира не пожалели. Давненько я такой не пробовал. Благодарствуйте, многоуважаемые, за угощение. Благодарствую и тебя, корчмарь. «Не побрезгую ли, спрашиваете, пивом?» «Нет, пожалуй, нет. Если дозволите, то с удовольствием. Только глупец может откладывать еду и выпивку на завтра». Не было конца света в 1420 году. Не было и год спустя, и два, и три, и даже четыре. Все текло, я бы так сказал, своим естественным порядком. Шли войны, множился мор, неистовствовала черная смерть, чума, распространялся глад. Ближний убивал и обворовывал ближнего, алкал жены его, и вообще был ему волк волком. Евреям то и дело устраивали какой-нибудь погромчик, а еретикам — костерок. Из новенького же скелеты в потешных прыжках отплясывали на кладбищах. Смерть с косой шагала по земле. Инкуб ночью вскальзывал меж дрожащих ляжек спящих девиц, одинокому ездоку на урочище стрыга усаживалась на шею. Дьявол явно вмешивался в повседневные дела и кружил промеж людей, аки лев рыкающий, ищущий, кого бы пожрать. Много в то время скончалось достойных людей. Нет, конечно, и родилось немало, но как-то уж повелось, что даты рождений по странности в хрониках не записывают, и никто их толком не помнит. Ну, может, только матери, да еще в тех случаях, когда у новорожденного оказывалось две головы или, по меньшей мере, два фаллоса. А вот коли смерть, ну, тут уж дата точная, тут в камне высечена. Так в 1421 году, в понедельник, после средьпостного воскресенья, умер, прожив отмеренные 60 лет, в Аполе Ян по прозвищу Крапидло, князь пястовских кровей и вроцлавский епископ. Перед смертью он пожертвовал городу Аполе 600 гривен. Говорят, часть этой суммы пошла в исполнение воли приставившегося на известный апольский бордель у Рыжей Кунди. Услугами этого заведения, размещавшегося на задах монастыря младших братьев, епископ Гуляка пользовался до самой кончины, правда, под конец жизни, только в качестве зрителя. Летом же, точной даты не упомню, года 1422 умер в Винсенне король английский Генрих V, победитель под Азинкуром. Прежде его, всего на 2 месяца, представился король Франции Карл VI, к тому времени уже 5 лет, как вконец свихнувшийся. Корону возжелал получить сын безумца, дофин Карл. Однако ж англичане не признали его прав. Да ведь и сама матушка дофина, королева Изабелла, уж давно объявила его внебрачным сыном, зачатым в некотором удалении от супружеского ложа с вполне нормальным мужчиной. А поскольку незаконорожденные престол не наследуют, законным монархом Франции стал англичанин, сын Генриха V, малолетний Генричек, всего-то 9 месяцев от роду. Регентом же во Франции стал дядя Генриха Джон Ланкастер, герцог Бертфорд. Этот на пару с бургундцами держал северную Францию с Парижем, югом же владели дофин Карл и арманьяки, а промеж их владений среди трупов на побоищах выли псы. А в году 1423 на Троицын день умер в замке Пенискола близ Валенсии Петр де Луна, авиньонский папа, проклятый схизматик, до самой смерти, вопреки решениям 2 соборов, именовавший себя Бенедиктом XIII. Из других, что в то время померли и которых я помню, скончался Эрнест Железный Габсбург, властитель Штирии, Каринтии, Крайны, Истрии и Триеста. Умер Ян Ратцебор, князь пястовской крови и одновременно пшемысленской. Помер молодым Вацлав, умер князь Генрик, на пару с братом Яном, правивший в Зембицах. Умер на чужбине Генрик Румпольда, князь Глогова и Ландвойт Верхних Лужиц. Умер Миколай Тромба, архиепископ Гнезденский, муж благородный и умный. Умер в Мальброке Михель Кюхмайстер, великий магистр ордена Пресвятой Девы Марии. Умер также Якуб Ленчак по прозвищу Рыба, мельник из-под Бытума. Ну, конечно, признать надо, был он менее знаменитым и известным, нежели вышеназванный, зато я знал его лично и даже пивал с ним. А с теми, что перечислены ранее, мне пивать как-то не доводилось. Немаловажные события также и в культуре в те времена происходили. Проповедовал вдохновенный Бернардин Сиенский. Проповедовал Ян Канти и Ян Капистран, поучали Ян Джерсон и Павел Владковец. Писали поучения Кристина из Пизы и Фома Кемпийский. Писал свою превосходную хронику Вовжинец из Бжезловой. Писал иконы Андрей Рублев. Писал Томасо Массаччо, художествовал Роберт Кемпин. Ян ван Эйк, придворный живописец короля Яна Баварского, творил для кафедрального собора святого Бавона в Генте алтарь мистического Агнца, вельми прелестный полиптих, украшающий ныне часовню Йодокуса Выда. Во Флоренции мэтр Пипо Брунеллески окончил строительство наипричуднейшей часовни над 4 нефами церкви Санта Мария дель Фьоре, да и мы в Силезии не хуже. У нас господин Петр из Франкенштейна окончил в городе Ниса строительство весьма пышной церкви, посвященной святому Якову. Это совсем от Малича недалеко. Кто не бывал и не видел, может побывать и увидеть». В том же 1422 году, в самую Масленицу, в городе Лида, с великой помпой отметил свои годы старый Литвин, польский король Егайло. Взял в жены Софью Гольшанскую, девушку в расцвете сил, молоденькую, 17-летнюю, больше чем на полста лет моложе себя. Поговаривали девица-то более красотой, нежели поведением славилась. Ну, так и забот потом с ней была уйма. Но Егайло, будто напрочь забыв, как следует тешить юную супружницу, уже в начале лета отправился воевать прусских господ, крестоносцев, стало быть. А потом новому, после кюхмайстера, великому магистру ордена господину Павлу Россадорфскому, чуть ли не сразу после вступления в сан довелось ознакомиться и крепко с польским оружием. Как там в Сонкином ложе под балдахином у Ягайлы дело шло, сказать трудно. Но чтобы набить крестоносцам морды, Ягайле селенок хватило. Ходом вещей и в чешском королевстве много серьезного в то время творилось. Великое там было возбуждение, большой крови разлив и непрекращающаяся бойня. О чем мне, впрочем, никак говорить нельзя. Соблаговолите, уважаемые, простить деда, но страх — свойствие человеческое, а мне уже не раз доставалось по шеям за лишнее слово. Ведь на ваших, господа, куртках я вижу польские перевязи и отличия, а на ваших, благородные чехи, петухов-панов из доброй воды и стрелы рыцарей из страконец. А вы, воинственный муж, цетриц, о зубовой голове и гербе мечтаете? А о ваших, господин рыцарь, косых шашечках и грифах я даже сказать ничего не сумею. Да и не исключено, что ты, брат-францисканец, не доносишь святой инквизиции, а то, что вы, братья-доминиканцы, доносите, это уж как пить дать. Потому, сами понимаете, мне в таком международно-разбойном обществе никак невозможно о чешских делах распространяться, не зная, кто тут за Альбрехта стоит, а кто за польского короля и королевича. Кто за Менгарта из Граца и Олдриджа из Рошберга стоит, а кто за Гинка Пташку из Пиркштайна и Яна Колду из Жампаха. Кто тут сторонник Спытка, окружного правителя из Мельштина, а кто епископа Ольсницкого. А меня вовсе не тянет быть побитым. Я ведь знаю, что получу, потому как уж несколько раз доставалось. Спрашиваете, как так? А вот так. Ежели ляпну, что в те времена, о которых я болтаю, бравые чешские гуситы крепко отделали немцев, один за другим в пух и прах раздолбав три папских крестовых похода, то того и гляди, получу в лоб от одних. А скажу, что тогда в битвах под Витковым Вышеградом, Жатцем и немецким Бродом еретики победили крестоносцев с дьявольской помощью, то возьмут меня в переделку другие. Так что уж лучше помалкивать. А если что и сказать, так беспристрастно, как и пристало сообщающему изложить дело, как говорится, без гнева и пристрастия, кратко, хладно, по-деловому и никаких замечаний от себя не добавлять. Потому я и скажу кратко. Осенью 1420 года польский король Егайло отказался принять чешскую корону, которую ему предлагали гуситы. В Кракове придумали, что корону-то примет литовский Витальд, которому всегда королевствовать хотелось. Однако, чтобы ни кесаря римского Сигизмунда, ни папу римского чересчур-то не раздражать, послали в Чехию Витальдова кузена Сигизмунда, сына Корыбуты. Корыбутович во главе 5000 польских рыцарей прибыл в Злату Прагу в 1422 году, как раз на святого Станислава. Однако уже на трех царей следующего года князьку пришлось возвратиться в Литву. Так зарились на это чешское наследство люксембуржец Иода Колонна, святой отец Мартин V. И что скажете? Уже в 1424 году на Благовещение Карыбутович снова явился в Прагу. На сей раз уже наперекор Егалии и Витольду, наперекор папе, наперекор римскому кесарю, как призванный и изгнанный. Во главе себе подобных призванных. И уже не тысячи, как прежде, а всего лишь сотни насчитывающих. В Праге же переворот. Как Сатурн пожирал собственных детей, так и здесь лагерь боролся с лагерем. Яна из Желева, обезглавленного в понедельник после поминального воскресения 1422 года, уже в мае того же года оплакивали во всех церквях как мученика. Твердо также противилась Злата Прага табору, но тут нашла коса на камень, то есть на Яна Жишку, великого воина. В лето Господне 1424 года, на второй день после июньских нон, под Маслишевом у речки Богинки, Жишка преподал прожанам жуткий урок. Много, ох, много было в Праге после той битвы вдов и сирот. Как знать, может и верно, сиротские слезы стали причиной того, что потом, в среду, перед Павлом, помер в Пшибыслове, неподалеку от Моравской границы, Ян Жишка из Троцкого, а после из Калиха. А погребли его в Карловом граде. Там он и лежит. И как до того одни лили слезы из-за него, так теперь другие оплакивали его самого, что осиротил их, и потому назвали себя сиротами. Но ведь этот-то помнят все, потому как совсем недавние это были времена, а кажутся такими историческими. Знаете, господа, как узнать, что время идет историческое? Просто всего происходит очень много и быстро. Конец света, как сказано, не наступил, хоть многое указывало на то, что наступит. Ведь начинались, точнёхонько, как говорили пророчества, большие войны и большие несчастья достались роду христианскому, и множество мужей тогда сгинуло. Казалось, сам Бог хочет, чтобы пришествие нового порядка предварило погибель старого. Казалось, что приближается апокалипсис, что десятирогий зверь выползает из бездны, что вот-вот прогремят трубы и будут сломаны печати, что низвергнется огонь с небес, что упадет звезда полынь на треть рек и на источники вод, что человек, увидя след ноги другого на пепелище, примется след тот со слезами целовать. Порой было так страшно, что, с вашего позволения, аж жопа съеживалась. Страшное было это время, злое, скверное. Ежели пожелаете, господа, расскажу о нем. Ну, так просто, чтобы скуку забить, прежде чем прекратится непогода, что нас тут держит. Расскажу вам, если на то будет ваше желание, о том времени, о тех людях, которые жили в те времена, и о тех, которые жили, но людьми вовсе не были. Расскажу о том, как и те, и другие боролись с тем, что им в то время принесло. С судьбой и с самими собою. Начинается эта история мило и приятно, туманно и чувственно, радостно и трогательно. Но пусть это вас, любезные господа, не обманывает. Пусть не обманывает.